Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Сегодня утром Конгресс США одобрил законопроект, поднимающий предел государственного долга. Технического дефолта страны удалось избежать в последний момент. В Москве решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве жителя района Бирюлево, после которого в этом районе произошли беспорядки на национальной почве, а также об аресте задержанных уже после этих беспорядков руководителей Бирюлевской овощебазы. В Мурманске суд рассматривает очередные апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace. Тем временем в борьбу за их скорейшее освобождение включились власти Великобритании, 6 граждан, которые в числе арестованных. В Казани сегодня возобновляется суд по делу о пытках в отделе полиции «Дальний». В Москве открывается российская неделя интернета, в которой в этом году участвует и Радио «Свобода». Власть против НКО. Краснодарский ученый Михаил Савва, арестованный по обвинению в мошенничестве, передал обращение к общественности из следственного изолятора накануне суда по своему делу. В Германии реконструируют одно из главных сражений наполеоновских войн – битву народов, произошедшую ровно 200 лет назад. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Начнем нашу программу с события, ожидание которого держало последние недели в напряжении всю мировую экономику. В четверг ранним утром Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому будет поднят предел государственного долга. Это позволит возобновить финансирование деятельности государственных служб и обслужить долговые обязательства страны, то есть избежать дефолта. Меры, о которых в результате трудных переговоров удалось договориться демократам и республиканцам, впрочем, краткосрочные. Они рассчитаны лишь на то, что в течение 3 месяцев законодатели примут решение о долгосрочном финансировании бюджета и определят, каким образом ограничить непомерно возросшие государственные расходы. Слово корреспонденту «Радио Свободы» Юрию Жигалкину.
На 17-й день после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей отказалась одобрить государственный бюджет, потребовав исключить из него финансирование так называемого закона о доступном медицинском обслуживании, Конгресс одобрил законопроект, фактически неотличимый от первоначального варианта, поддержанного демократами. Законодатели одобрили временный бюджет, который позволит финансировать государственные расходы до 15 января. Они согласились поднять потолок государственного долга до 7 февраля. Единственной уступкой республиканцам со стороны демократов стало согласие ввести систему проверки доходов американцев, которым будет оказываться государственная поддержка при оплате медицинского страхования. Попытка республиканской партии устроить выяснение отношений с демократами на фоне частично закрытых правительственных служб и приближающейся, пусть теоретической, угрозы государственного дефолта закончилась, если верить опросам, публичным фиаско республиканцев. Ярлык виновных в закрытии правительства всегда был губителен для политических партий в глазах американцев. И хотя республиканцы не без оснований утверждают, что ответственность за приостановку работы правительственных служб можно возложить и на демократов, которые отказались обсуждать бюджетные расходы, основные политические потери понесли именно республиканцы. Рейтинг партии упал до 25%, небывалого в ее истории уровня. Противостояние не принесло очков и демократам. Рейтинги президента Обамы, например, колеблются около отметки 40%. Но демократы отбили атаку консервативного крыла республиканской партии на реформу системы медицинского страхования. После голосования в Конгрессе пресс-секретарь президента Обамы воздержался от победных заявлений. There are no winners here. В этой ситуации нет победителей, говорит Джей Карни. Американцы расплачиваются за это противостояние. Экономика страны пострадала в результате этой ситуации. Самое главное, в этом конфликте не было никакой нужды. С такой постановкой вопроса соглашается и значительная часть республиканцев, включая партийный истеблишмент, который прогнозировал печальный для партии исход столкновения с демократами и пытался предостеречь консервативную часть законодателей от ввязывания в безнадежную битву. Один из влиятельнейших сенаторов-республиканцев, Джон Маккейн, открыто корит своих коллег-однопартийцев за грубейшую ошибку. «Я горд тем, что мы в свое время сделали для того, чтобы нейтрализовать медицинскую реформу Обамы», говорит Джон Маккейн. «Мы противостояли ей во время дебатов в Конгрессе. Я агитировал во время президентской кампании за Митта Ромни под лозунгом отзыва реформы медицинского страхования. Мы сможем отменить этот закон лишь когда получим большинство в Конгрессе и выберем президента-республиканца. Очень печально, когда политики-республиканцы говорят американцам, что мы способны обескровить закон о медицинском обслуживании обслуживания, отказавшись его финансировать, зная, что это сделать невозможно. Это была большая глупость и обман страны. Я возмущен таким поведением республиканцев, потому что ущерб, нанесенный подобной акцией Конгрессу как институции, ущерб, нанесенный стране, неприемлем, заявил Джон Маккейн. Тем не менее, консервативные республиканцы стояли до конца. Голосование в Палате представителей стало возможным лишь после того, как ее спикер-республиканец Джон Бейнер решил пренебречь мнением консервативной фракции республиканской партии и выставить на голосование законопроект, который прошел при значительной поддержке демократов. 144 конгрессмена проголосовали против него. Всеобщий вздох облегчения, последовавший за этим голосованием, скорее всего, в ближайшее время сменится новыми страхами, поскольку срок действия этих решений истечет менее чем через 4 месяца. И законодателям опять придется принимать решение о повышении государственного долга. Обе партии заявляют, что они готовы вступить в серьезные дискуссии о будущем государственных расходов и договориться о принципиальной реформе государственного бюджета, которая поможет разрешить проблему непомерного роста расходов на социальные программы, в том числе и медицинское обслуживание.
Рассказывал Юрий Жигалкин, а сейчас перейдем к российским новостям в программе «Свобода в полдень». Пресненский районный суд сегодня рассматривает вопрос об аресте Магомеда Чурилова, председателя совета директоров ЗАО «Новые Черемушки». Это компания оператора овощебазы в Бирюлево. Его обвиняют в организации незаконной миграции. По версии следствия, Чурилов совместно с генеральным директором овощебазы Алисхабом Гаджиевым и другими лицами, действуя организованной группой, обеспечили работы лиц, незаконно находящихся на территории России. Речь идет пока о двух гражданах Узбекистана и об одном гражданине Молдовы. Сегодня же будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Архана Зейналова, признавшегося в убийстве 25-летнего москвича Егора Щербакова, который послужил поводом для погрома в столичном районе Бирюлево и закрытия овощебазы Покровская. Когда начнется суд над Зейналовым, пока неизвестно. Пресненский суд должен был рассматривать дело Магомеда Чурилова в 10 утра, однако заседание до сих пор не началось. По мнению адвоката Чурилова Асмыша Миловой, обвинения в адрес ее подзащитного безосновательны и имеют политическую подоплеку. Вот что она рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
На практике арест никогда не рассматривается своевременно и затягивается. Это нормальная собственно практика, пока доставят. Это ненормально для правового государства, но для такого, как наше, это норма. Обвиняют его в организации незаконной миграции, то есть 322-я прим. 1, часть 2-я. И пытаются применить меру пресечения, заключения под стражу, несмотря на то, что этот человек не имеет тех должностных полномочий, чтобы решать те вопросы, которые входят в эту статью, то есть в состав этой статьи 322. У него, соответственно, весь этот резонанс, которые вокруг Бирюлевского убийцы и так далее, пытаются все в один уровень возвести с такими добросовестными бизнесменами, как Чурилов Магомед. Вот хотя бы взять тот факт, что у нас арест проходит примерно в одно время. Естественно, тут вся вот эта вот волна настроена на негатив, соответственно, связанный с Арханом Зейналовым. И она, естественно, отдает какой-то отклик и на моего подзащитного. А за его поддержку приехал Магомед Толбоев, герой России, который является почетным президентом этого рынка и собственности которого, собственно говоря, находится эта овощебаза, одна из.
Насколько я понимаю, защита и те, кто поддерживает Магомеда, считают, что обвинения, которые ему предъявлены, безосновательны и имеют политическую подоплеку.
На мой взгляд, это экономическое, будем говорить, экономический такой передел рынка, который невольно втянул власти и пытается административно рычаги использовать и финансовые, в свою очередь, для того, чтобы расчистить рынок и, соответственно, ввести туда новых собственников, будем говорить, то есть недобросовестные бизнесмены. Говорить такое рейдерство на политическом уровне, я считаю, по крайней мере. И совершенно безосновательно. То есть представьте себе ситуацию, такой председатель совета директоров, а ЗАО, значит, якобы арендует помещение или там снимает квартиру или арендует помещение для двух узбеков, одного молдаванина или как там это объяснить. Вы сами как считаете, это насколько это похоже на правду? На этой овощебазе конкретно, если говорить по моему подзащитному, то, соответственно, все помещения сдавались в аренду. Там находились совершенно сторонние организации. То есть не может председатель совета директоров контролировать проживание, нахождение на овощебазе кого-либо. Это не входит в его компетенции.
А какие доводы вы будете приводить, убеждая суд назначить какую-то иную меру пресечения?
является добросовестным бизнесменом, который не привлекался к уголовной ответственности, не был судим. У него на иждивении находится 4 детей, 3 из которых несовершеннолетние. Он более 10 лет живет в Москве, имеет собственность, жилье, соответственно, имеет источник дохода, не связанный с криминальным путем, имеет хорошую репутацию, общественные регалии. Понимаете, достаточно всего. За него лично готов, вот под личное поручительство приехал Магомед Таубуев. То есть это тоже о чем-то говорит, что герой России приходит, поручается, он не за каждого придет поручаться. Более того, знаете, есть такой момент о незаконном держании, если говорить. То есть 48 часов фактически давно истекли. Следствие, оно фиксировало в качестве задержания время гораздо позднее, чем фактическое. Но это можно подтвердить, вот у нас сейчас попытаются получить сведения из скорой помощи, откуда приезжали к нему, именно на Новокузнецкую полицию. Делали кардиограмму, там давали ему лекарства и так далее. То есть сам факт, что именно в этот момент он уже был задержан. Хотя на бумагах все происходит совершенно по-другому. Фактически его задержали в 14 числа, рано утром. А везде, если широче, то он 16 числа был задержан, якобы 48 часов. У него 48 часов уже несколько раз истекли, понимаете? Это очень существенно, но боюсь, что в этом механизме на это все не обратят внимания, но озвучивать, конечно, защита это будет.
Говорила Асма Шамилова, адвокат председателя совета директоров ЗАО «Новые Черемушки» Магомеда Чурилова. Это председатель совета директоров компании оператора овощебазы в Бирюлево. Вопрос о его аресте рассматривает сегодня Пресненский районный суд Москвы. Ну и еще о российских новостях. В Мурманске суд рассматривает сегодня апелляции на арест еще 4 человек, находившихся на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз» и арестованных на 2 месяца по обвинению в пиратстве за участие в акции у российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». А сторонники экологов сегодня встречаются с журналистами, чтобы рассказать им, как чувствуют себя арестованные в следственном изоляторе и какие действия осуществляет на борту «Арктик Санрайз» следствие, и как при этом, с точки зрения активистов, какие при этом допускаются нарушения. На прямой связи из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин, который следит за этой историей. Здравствуйте, Максим, вам слово.
Мурманский областной суд сегодня рассматривает 2 апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace. Это поданный старший механик судна Arctic Sunrise Манос Убелс и гражданка Бразилии Анна Паула. Они и еще 28 активистов были арестованы в Мурманске на 2 месяца и обвиняются в пиратстве, поскольку пытались совершить нападение на платформу «Приразломная» в Печорском море. Адвокаты традиционно просят освободить арестованных под залог не менее 1 000 000 рублей и под домашний арест. Также не приобщает документы, которые свидетельствуют, что платформа «Приразломная» не является судном, поскольку с момента постановки в море не передвигается и не осуществляет функции судна. В сегодняшнем заседании судья отказался приобщить эти документы, хотя в ряде заседаний по другим активистам они были приобщены к материалам дела. Напомню, что недели ранее старший механик судна «Arctic Sunrise» Манос Убелс направил в адрес главы Следственного комитета России Александра Башкиркина письмо, в котором предупреждает, что для «Arctic Sunrise» существуют определенные риски. В скором времени, пишет Улов, генератор, вырабатывающий электричество для корабля, остановится. Вместе с этим перестанут работать и все основные функции на корабле, за исключением резервной системы. У корабля больше не будет системы аварийной сигнализации, и обычные протечки забортной воды в моторное отделение не будут вызывать срабатывание сигнализации. В конце письма Манос Убелс спросил разрешения позаботиться о судне. Сейчас известно, что на судно наложен арест, и оно было отбуксировано в акваторию порта Мурманск. Сегодня утром члены Greenpeace пригласили представителей средств массовой информации к СИЗО-1 города Мурманска, где содержатся обвиняемые в пиратстве активисты природоохранной организации. Экологи рассказали о том, как и что они передают своим активистам, а также о сложностях, которые возникают в этой связи. Представитель Greenpeace в России Дмитрий Артамонов рассказал, что условия СИЗО даже для российских граждан достаточно нестандартные, а уж для иностранных граждан тем более. 2 раза в неделю члены природоохранной организации передают им посылки в соответствии с требованиями, которые существуют в российском законодательстве. В частности, существует ограничение на передачу в размере не более 30 килограммов в месяц на 1 заключенного. Посылки состоят из продуктов питания, поскольку качество питания в СИЗО совершенно неудовлетворительное. В первую очередь это сухие продукты, чтобы избежать проблем с весом посылок, а также фрукты, сухофрукты, печенье и вещи по индивидуальным требованиям арестантов. Члены Greenpeace также рассказали, что испытывают проблемы с передачей книг в СИЗО. Дело в том, что обычной посылкой книги к передаче не принимаются, их надлежит передавать напрямую в библиотеку СИЗО. Для этого надо писать отдельное заявление. Кроме того, для книг на иностранном языке необходимо перевести название и аннотацию, а сами книги проходят внутреннюю цензуру. До сих пор неизвестно достоверно, доходят ли вообще переданные книги до заключенных. Ранее пресс-служба УФСИН России по Мурманской области распространила информацию, что в библиотеке СИЗО-1 имеется всего лишь 3 книги на иностранном языке, и поэтому они не имеют возможности их кому-либо передавать. Это все новости к данному часу.
Спасибо, Максим. Из Мурманска передавал корреспондент Радио Свободы Максим Жаравин. История активистов Greenpeace, которых российские власти обвиняют в пиратстве, продолжает оставаться и в центре внимания международной прессы. Среди 30 арестованных 6 подданные Великобритании. Британская общественность и правительство Ее Величества активно включились в кампанию за освобождение арестованных. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Первой реакцией британской общественности на арест активистов Greenpeace стала акция протеста у здания российского посольства в Лондоне, собравшая около 600 человек. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк связался по телефону со своим российским коллегой и обсудил с ним судьбу арестованных британцев, которым были предъявлены обвинения в пиратстве. Заместитель Хейга, глава Европейского департамента Foreign Office Дэвид Лидингтон, встретился с российским послом Великобритании Александром Яковенко и заявил ему официальный протест против ареста 6 британских подданных. Сотрудники консульского отдела британского посольства присутствуют на суде в Мурманске. Им удалось поговорить с арестованными англичанами и получить у них письма для родных и близких. Главный советник британского отделения Greenpeace Чарльз Кроник сообщил в интервью «Радио Свобода», что его организация поддерживает телефонную связь с арестованными британцами и регулярно контактирует с их родственниками.
Мы регулярно общаемся с родственниками арестованных, причем не только в Британии, но ежедневно контактируем с ними и в других странах. К сожалению, у родственников очень ограниченные возможности говорить с адвокатами на суде в Мурманске. До нас дошли лишь несколько писем арестованных активистов, хотя телефонную связь с ними мы поддерживаем уже довольно давно. Правда, у нас есть возможность пересылать арестованным письма, которые, как нам известно, они получают. Так что мы регулярно поддерживаем связь с нашими коллегами и друзьями. К сожалению, с ними работают только российские адвокаты. Проблема в том, что судопроизводство ведется на русском языке, и там могут присутствовать только адвокаты, говорящие по-русски.
А в случае проведения аналогичной акции активистов Гринписа в территориальных водах другой страны, они были бы точно так же арестованы и обвинены в пиратстве?
В общем говоря, не думаю. Хотя в таких странах, как Китай, Индонезия, Аргентина, Бразилия, правовая система отличается от американской и западноевропейской. Тем не менее, 5 лет тому назад в Соединенных Штатах были арестованы за протестную акцию 18 наших активистов, которые провели там 6 месяцев под домашним арестом. Конечно, мы обеспокоены суровыми условиями содержания арестованных в России, но их арест я бы не назвал прецедентом. Были аресты в других странах.
Тем не менее, в пиратстве вас, кажется, еще не обвиняли.
Но это же абсурд. Международные юридические эксперты во всем мире, в США, Британии, Финляндии и других странах отмечают, что то, что случилось в Баренцевом море, не является пиратством. Даже по российским законам это не пиратство. Мы не применяли силы, не брали на абордаж нефтяную платформу, не захватывали никакого имущества. Так что наша акция не подходит под юридическое определение понятия пиратства. Реакция русских на это была чрезмерной и избыточной. Не берусь предсказать, как отзовутся в суде слова Владимира Путина, который поставил под сомнение, что имело место пиратство. Гринпис всегда привык брать ответственность за свои акции. И если мы нарушили закон, то готовы за это ответить. Но обвинение в пиратстве явно не соответствует тому, что произошло.
И еще одно обвинение российских властей – наличие на судне наркотиков и аппаратуры двойного применения.
Единственными наркотическими средствами, которые могли находиться на судне, это абсолютно легальное лекарство в корабельной аптеке. Такие лекарства должны находиться на любом корабле, плавающем под голландским флагом, каковым является Arctic Sunrise. Когда судно покидало Норвегию, там был последний порт, куда оно заходило, норвежские таможенники очень тщательно его обыскали. В частности, искали наркотики с помощью специальных собак. Ничего не было найдено, кроме положенных по закону лекарств. Что касается обвинений в наличии аппаратуры двойного применения, то, честно говоря, я не понимаю, что это означает. Возможно, обвинение в шпионаже. Если речь идет о находящейся на судне электронной аппаратуре, то речь может идти только о навигационных приборах и оборудовании, необходимом для плавания в арктических условиях.
Будете ли вы обжаловать действия российских властей в международных судебных инстанциях?
Правительство Нидерландов направило жалобу на действия российских властей в Международный морской арбитражный суд. Пока мы ждем его реакции и дальнейших шагов российского суда. Мы очень надеемся на реакцию Владимира Путина на письмо, направленное ему на прошлой неделе исполнительным директором Greenpeace International Куми Найду. В нем он просил российского президента дать гарантию, что арестованные активисты Greenpeace будут освобождены и реакция на их действия будет пересмотрена. Однако от президента Путина все еще нет ответа.
Говорил главный советник британского отделения Международной экологической организации Greenpeace Чарльз Кроник. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас возвращаемся в Россию. Сегодня в Казани возобновился суд по громкому делу о пытках в отделе полиции Дальний. На скамье подсудимых 8 бывших оперативников Дальнего, семеро из которых находятся под стражей. По версии следствия, в 2011 и в 2012 годах полицейские незаконно оформляли протоколы об административном правонарушении и пытали задержанных с целью добиться нужных показаний. Непосредственным поводом для возбуждения уголовного дела стала гибель 52-летнего Сергея Назарова в марте 2012 года. За процессом по делу о пытках в казанской полиции следит корреспондент Радио Свобода Булат Мухамеджанов. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Булат. Насколько мне известно, сегодня в суд должны были доставить еще одного потерпевшего, который сейчас отбывает тюремный срок. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Да, все верно. Сегодня должны были допросить 7-го по счету потерпевшего Олега Гайсина, который также является потерпевшим по делу о пытках в отделе полиции Дальний, в отношении которого также применялось насилие с помощью бутылки. В настоящее время он осужден по приговору суда и проведет ближайшие 2 года в колонии общего режима за попытку кражи 3 бутылок спиртного. Тем не менее, это не мешает ему участвовать в уголовном деле, точнее, в уголовном процессе в качестве потерпевшего.
Булат, напомните, пожалуйста, что говорят вообще об этом процессе в Казани? Вот по мнению наблюдателей, идет ли дело к реальным срокам для полицейских, которых обвиняют в пытках, или, возможно, их бывший служебный статус как-то повлияет на решение суда?
Безусловно, все эксперты полагают, что тот общественный резонанс, который был вызван ЧП в отделе полиции Дальний, приведет к тому, что полицейские должны получить реальные сроки, и, наверное, они будут довольно-таки весомы, поскольку у многих довольно-таки тяжелые эпизоды, то есть это тяжкие преступления. Я напомню, что это часть 3 статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, это превышение должностных полномочий с применением насилия. Ее санкция – это до 10 лет лишения свободы. А учитывая, что у некоторых сотрудников там несколько эпизодов, в том числе связанные с насилием, то я думаю, что сроки будут довольно-таки весомые.
Булат, после возбуждения этого уголовного дела прошел уже практически год. Что говорят правозащитники? Продолжаются ли какие-то сигналы о нарушениях казанской полиции или действительно ситуацию, благодаря вот этому громкому делу, этой трагедии удалось в какой-то степени исправить?
Вы знаете, после ЧП в отделе полиции Дальней, конечно, очень много нелицеприятных фактов было, что называется, вытащено на поверхность. И я могу сказать, что и там какие-то знакомые сотрудники говорят о том, что там на полгода полицейские, в общем-то, тем более оперативники, как-то приняли новые правила игры и стараются сейчас меньше, так сказать, в приватных там каких-то, вести какие-то приватные разговоры с задержанными. То есть, наверное, некую такую профилактическую роль вот это расследование оно сыграло. Другое дело, что сейчас происходит, не знаю, будем смотреть, поскольку, конечно, жалобы на произвол в полиции, они были, есть и будут.
Спасибо, Булат. Булат Мухаммеджанов из Казани о возобновившемся сегодня судебном процессе по делу о пытках в отделе полиции Дальний. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода на сайте www.svoboda.org. В следующей части нашего эфира. В Москве открывается российская неделя интернета. Дело краснодарского ученого Михаила Саввы. Письмо из следственного изолятора к своим сторонникам в преддверии суда. В Санкт-Петербурге судят студента, вступившего в конфликт с полицией при попытке защитить от сноса здание Пакгауза Варшавского вокзала. В Германии реконструируют одно из главных сражений наполеоновских войн – битву народов, произошедшую ровно 200 лет назад. Сейчас в эфире «Свободы» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский районный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия об аресте Архана Зейналова, подозреваемого в убийстве жителя московского района Бирюлева Егора Щербакова. В отношении руководства овощной базы в Бирюлево возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Родственники шести британских активистов Greenpeace, арестованных в России по обвинению в пиратстве, просят МИД Великобритании оказать содействие для скорейшего освобождения их родных. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт британской газеты Guardian, встреча с сотрудниками британского внешнеполитического ведомства состоялась накануне. 11 лауреатов Нобелевской премии мира написали письмо российскому президенту Владимиру Путину, призвав его сделать все возможное, чтобы с арестованных в России активистов Greenpeace были сняты обвинения в пиратстве, а любые другие обвинения соответствовали российскому и международному законодательству. Мурманский областной суд сегодня продолжает рассматривать жалобы на арест активистов Greenpeace, арестованных за акцию российской платформы «Приразломная». Россия заняла 49-е место в рейтинге стран по количеству людей, живущих в рабских условиях на тысячу жителей. Всего в обнародованный сегодня список Global Slavery Index 2013, составленный австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation, включены 162 страны. Президент США Барак Обама подписал рано утром в четверг одобренный Конгрессом за несколько часов до этого компромиссный проект бюджета. Благодаря этому закону Соединенные Штаты смогут повысить потолок госдолга и избежать технического дефолта. Одновременно с этим возобновляется частично приостановленное финансирование государственных служб, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Агентство национальной безопасности США АНБ сотрудничает с ЦРУ в проведении операций с применением беспилотников против боевиков Аль-Каиды. Об этом пишет сегодня Washington Post, ссылаясь на материалы, предоставленные бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. В Лаосе спасатели на рыболовных судах ведут поиски тел погибших в результате крушения пассажирского самолета в среду. При авиакатастрофе погибли все 49 человек, находившиеся на борту лайнера. Самым дорогим местом в Соединенных Штатах является территория, охватываемая почтовым индексом 94027. Это город Атертон на севере Калифорнии. Средняя стоимость частного дома там составляет почти 7 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном в среду журналом Forbes ежегодном списке самых дорогих районов США. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 25 копеек, евро 43 рубля 61 копейка. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве в экспоцентре на Красной Пресне открылось одно из ключевых событий года для всех игроков российской сферы интернет-технологий – «Российская неделя интернета». В ней участвуют лидеры российского бизнеса, эксперты, государственные деятели и представители средств массовой информации. И в последнем качестве на интернет-неделе представлена и редакция русской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сейчас наша студия на прямой связи со стендом «Радио Свобода» на этом форуме. Для того, чтобы подробнее рассказать об этом событии нашим слушателям и в то же время дать возможность высказаться в эфире кому-то из гостей этого своего рода выездного карпункта «Свободы» на форуме, я передаю слово главному редактору русской службы «Радио Свобода» Ирине Лагуниной. Ирина, пожалуйста.
Добрый день, Марк. Но я бы еще заметила одну деталь, что в данный момент видеотрансляция того, что происходит на неделе российского интернета, идет на сайте свобода.org. Марк, это действительно центральное событие российского интернета. Здесь представлены Яндекс, Рамблер, Mail.ru, практически все ведущие поисковики российские и многие средства информации. Например, рядом с нами стенд газеты «Ведомости» под очень броским таким слоганом, броским транспарантом «Олигархи не решают ничего, пока не прочитают «Ведомости». А к нам здесь действительно приходят очень любопытные люди, и в большом количестве. Я сейчас только что познакомилась с человеком, представляющим портал «Контрабанда.ру» Игорь Филипенков. И вот, как ни странно, получила от него в подарок альманах школы номер 353 имени Пушкина. И Игорь считает, что мы должны говорить на неделе интернета о Пушкине.
Мы должны говорить не сегодня о литературе, а в том числе и интернета, потому что литература и интернет, оно между собой связано. Люди читают слова, которые написаны в интернете, на английском, на русском все равно. И без слова, которое написано буквами, невозможно создать интернет, потому что если не будет что-то читать, будем читать 0112.
Как контрабанда связана с Пушкиным?
А контрабанда не связана с Пушкиным, связана с Пушкиным литература. Понимаете, 353-я школа в 1935 году ей присвоили Советом Министров имя Пушкина. На сегодня это имя у нее ликвидировали, и вот этой вот больше названия «Пушкинская школа» оно не будет. А вся интерес этой школы Пушкина, школ Пушкина в России много. Пушкин вообще популярен, Пушкин, Толстой, запрещенный в России, Чернышевский, его идиот, запрещенный сегодня в России решением судов, они бы популярны в России. Но место вот этой Пушкина – это место рождения Александра Сергеевича Пушкина, потому что он родился в Москве. На этом месте был дом Александра Сергеевича Пушкина, но в 1922 году он или в каком-то там он разрушился, и на этом месте построили образовательную школу. И чтобы как-то увековечить имя Пушкина, присвоили имя этой вот этой школы. Увековечили ее. Притом там сложен Пушкинский музей, но, в общем, какая-то определенная работа велась. Но на сегодня это никому не интересно, потому что все считают, что литература – это неинтересно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нет литературы, нечего читать, неинтересен будет и сам интернет, не будет, и мы будем только заниматься тем, что купил что-то, продал или что-то еще произвел.
Что будет со школой? Какова ее судьба?
На сегодня департамент образования города Москвы принял решение о ее реорганизации путем слияния или чего-то еще, в общем-то, при этом о судьбе самого пушкинского проекта и о судьбе вот этой вот вот этого вот проекта ничего не сказано ни в материалах департамента образования, ни вообще в каких-то еще других материалах.
В школе завтра будет международная конференция.
Конференция, посвященная развитию русского языка. Это последняя конференция, проводящаяся департаментом образования, который сам же ликвидирует данный вопрос.
Мы с вами говорили о том, что «Контрабанда.ру» говорит сейчас о запрещенной литературе, предоставляет запрещенную литературу, и эта запрещенная литература очень странная. Толстой как националист.
А понимаете, весь вопрос в том, что в последнее время в России вообще странно становится, странное отношение к литературе. Например, если пользователи интернета наберут в интернете «Толстой экстремист», то они получат решение суда и ни одного Свердловского, Краснодарского, где написано, что Толстой, в разрешении Толстого, является экстремистом. И должны занесены быть. Если пользователи наберут «Чернышевский идиот», запрещенное слово «идиот», то они получат, опять же, решение следственных органов, которое тоже было опубликовано в интернете, где написано, что слово «идиот» и «судов» запрещено. В последнее время мы очень много получаем таких вот вещей. Например, вот слово «задняя часть человека есть», но употребляться не может, потому что это слово запрещено, опять же, в использовании в интернете. Вот как называть «сел на что»?
Спасибо, Игорь Филипенков, «Контрабанда.ру». Марк, вот такая нынче контрабанда пошла.
Вопрос. Я думаю, что на этом, поправьте меня, если я не прав, на этом форуме будет обсуждаться и проблема пиратства в интернете. Недавно в России был принят антипиратский закон.
Да, именно так. Именно так.
Я
здесь
надеюсь,
еще очень много конференций проходит параллельно с этим форумом, так что Марк, это включает практически все, от рекламы, благотворительности, образования и до пиратства.
Отлично, мы сможем, я надеюсь, поговорить об этом и во время нашего следующего прямого включения, которое запланировано на программу «Время свободы», на эфир, который будет 16 часов 30 минут по Москве. Это была главный редактор русской службы «Радио Свободы» Ирина Лагунина в прямом эфире из экспоцентра на Красной Пресне, где сегодня открылась российская неделя интернета, на которой представлена и наша радиостанция. Добавлю, что видеотрансляция оттуда продолжается сейчас на нашем сайте свобода.орг.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Краснодарские ученые и сотрудник НКО «Южный региональный ресурсный центр» Михаил Сава, обвиняемый управлением ФСБ Краснодарского края в мошенничестве, через своих адвокатов передал обращение к тем, кто его поддерживает, прийти 5 ноября в Первомайский суд Краснодара, где начнется рассмотрение его дела. К сожалению, в России нет независимого правосудия, поэтому все будет зависеть от активности общественной кампании, написал Сава. Профессора политологии, эксперта по деятельности НКО задержали в апреле этого года. Обвинили в мошенничестве при распределении средств гранта программы «Построение мира». Сторонники Савы уверены, что дело против него сфальсифицировано, так как он собирал и собирался придать гласности информацию о многочисленных нарушениях, с которыми весной проводились проверки кубанских НКО. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Почти полгода доктор политических наук, профессор Краснодарского университета Михаил Сава находится в СИЗО номер 5 Краснодара. По информации ОФСБ по Краснодарскому краю, ученого и сотрудника НКО «Южный региональный ресурсный центр», а также директора маркетингового агентства «Пилот» Викторию Ремлер обвиняют по третьей части 159 статьи Уголовного кодекса «Мошенничество при получении выплат». По версии следствия, Сава и Ремлер, которая под подпиской о невыезде, причастны к хищению бюджетных средств, выделенных администрацией Краснодарского края в виде гранта. По версии следствия, в августе прошлого года Савва разработал для получения гранта программу «Построение мира», связанную с адаптацией мигрантов в Краснодарском крае. Общий размер субсидий – 820 тысяч рублей. На исследование социализации мигрантов предназначались 366 тысяч рублей. Исследование должно было провести агентство «Пилот». Однако, по версии следствия, Савва не перевел эти деньги на счет «Пилота». Исследование проведено не было, а полученные на него деньги Михаил Сава и Виктория Ремлер похитили. Показания против Саввы дала Виктория Ремлер, как писали кубанские СМИ под давлением следователей. С журналистами сейчас она не общается. Жена Михаила Саввы Елена, доцент кафедры политологии и политического управления Кубанского госуниверситета, утверждает, что на ее мужа также пытались давить, но он отказался признавать свою вину.
Дело моего мужа возможно только на фоне той кампании, которая была развязана против НКУ, не получавших иностранное финансирование. И когда я говорю о кампании, развязанной против НКУ, я имею в виду не только те прокурорские проверки, которые прокатились по всей стране, и начало которых, а я в это совпадение не верю, совпало с уголовным преследованием моего мужа, а я имею в виду атмосферу в стране последних двух лет, когда с благословения правящей политической элиты НКУ, получающие иностранное финансирование, даже очень безобидные организации, чья деятельность была направлена на помощь инвалидам, охраны природы и так далее, были объявлены главным внутренним врагом в нашей стране. Отсюда и возникло дело моего мужа. Тот проект, которому как раз-таки возникли претензии ФСБ, проект «Построение мира», он был направлен как раз-таки на помощь социальной адаптации узбекской и таджикской диаспоры в Краснодарском крае, то есть помощь мигрантам.
Что сейчас известно о тех условиях, в которых содержится ваш муж в СИЗО?
Письма ребят из группы поддержки, его аспирантов, студентов, ему не пропускаются вообще. Членам ОНК заявили так, по цензурным соображениям. Но это ложь, потому что, опять же, в том законе говорено, что по цензурным соображениям не передаются только те письма, в которых обсуждаются материалы уголовного дела, имеющие или содержат государственную тайну. Понятно, что этого в письмах нет ни в моих, ни в ребят группы поддержки. Я и члены моей семьи, и сам Михаил Валентинович расценивают это как одну из форм психологического давления, оказываемого на него.
А чего вообще от него добиваются? Чтобы он признался?
Ой, что вы. Первые дни после его ареста ко мне пришел человек, который представился, что якобы выполняет посреднические функции от ФСБ. Не знаю, насколько это верно, но передаю, что есть, и я это не скрываю. И первое, что от меня потребовали, это убедить мужа дать признательные показания. Второе, что от меня потребовали, это прекратить гнать волну. Ну, то есть, это то, что я сейчас с вами занимаюсь. Далее была передана такая еще изящная фраза. Если он не перестанет строить из себя смесь Дон Кихота с Ходорковским, мы его зароем в асфальт.
Адвокат Михаила Саввы Марина Дубровина считает, что дело расследуется с нарушениями и недоумевает, почему ее подзащитного не отпускают под подписку о невыезде.
Дело в том, что нет никаких доказательств, что он что-либо похитил. Во-первых, он не является человеком, распорядителем кредитов организации, что называется. Он не имеет права подписи банка. Средства организации, которую средства гранта получила организация Южный региональный ресурсный центр, руководитель организации в соответствии с договором перечислил средства маркетинговому агентству «Пилот». Маркетинговое агентство «Пилот» изготовило маркетинговое исследование и отчиталось за него. Администрация Краснодарского края приняла отчет по гранту без каких-либо замечаний. То есть в чем здесь вина Михаила Валентиновича и почему следствие считает, ну теперь уже и прокуратура считает, что он их похитил. На предварительном слушании заявляла ходатайство в связи с тем, что вот их два сообвиняемых. Я говорю, послушайте, вы обвиняете два человека в хищении 366 тысяч. Я говорю, не индивидуализирована вина. Кто сколько-то, если вы считаете, что украл? 100 200, понимаете? Потому что размер ущерба — это квалифицирующий признак. То есть это существенное обстоятельство. Но это не установлено, и прокуратура считает, что все нормально, так можно рассматривать. 9 октября была вновь продлена мера пресечения. По статье 97 Уголовно-процессуального кодекса три основания всего для того, чтобы избирать меру пресечения. То есть это означает, что человек может скрыться, да, куда-нибудь оказывать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу, ну, предварительному расследованию в данном случае. То есть, соответственно, скрыться Сава не может, у него давно истек загранпаспорт. Свидетели все уже опрошены, на них давление уже сложно оказывать. Соответственно, предварительное расследование уже закончилось. Я говорю, какая причина, зачем содержать человека под стражей, не молодого? То есть он гражданин Российской Федерации, у него есть место жительства на территории России, там семья, высшее образование, ученая степень, ля-ля-ля, то есть заслуги перед Родиной, что называется. Нет. Прокуратура считает, что мера пресечения избрана законно и обоснованно, а суд удовлетворяет прокуратуры.
Профессора Краснодарского университета Михаила Савву поддерживают его студенты и аспиранты. Они создали специальную группу ВКонтакте и активно освещают все новости по делу Саввы. По словам студентки Ольги Зазули, руководство вуза пыталось предостеречь молодых людей от поддержки профессора, но безуспешно.
На мой взгляд, это дело политическое, и он находится не просто в СИЗО, а в СИЗО ФСБ, в котором особые условия содержания, в том числе и закрыт доступ для правозащитников, для того, чтобы пообщаться с Михаилом Валентиновичем. Он замечательный педагог, в том-то и дело. Он известный ученый, эксперт, профессор, и мы готовы за него бороться. Существует сайт в поддержку, существует группа ВКонтакте. Студенты активно как бы ходят на заседания, которые уже были и будут. И мы будем проводить различные акции в его поддержку.
У них нет сейчас неприятностей в вузе?
На данный момент нет. Ну, были разъяснительные беседы, но они уже как бы не продолжается.
В СИЗО к Михаилу Савве так и не смогла попасть эксперт общероссийского движения за права человека из Санкт-Петербурга Мария Рузина. Руководство изолятора не смогло сформулировать причину отказа, говорит Мария Рузина.
Дело в том, что ситуация с профессором Саввой вызывает огромную тревогу правозащитников. В связи с его последними заявлениями о фальсификациях и оговоре, эта тревога усилилась еще более. И поэтому достаточно много информации от правозащитных организаций федерального уровня хотелось бы донести до Михаила Валентиновича. Это и от движения за права человека, и от гражданского комитета. Задать ему вопросы. Какая конкретно помощь ему была бы нужна от этих организаций получить его ответы, то есть узнать о его состоянии здоровья. Ну, на самом деле этот визит был очень-очень нужен. И понять, какую именно стратегию и тактику его защиты он принимает, одобряет. То есть вот быть такой связующей ниточкой.
Судебное заседание по делу Михаила Саввы пройдет 5 ноября. Краснодарская общественная организация «Южно-региональный ресурсный центр», в которой работал Савва, действует с 1996 года. Ее финансирует фонд Джона и Кэтрин МакАртуров. На сайте организации говорится, что сфера ее интересов – поддержка и развитие НКО, благотворительность, профилактика конфликтов и развитие толерантности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот и другие материалы, посвященные кампании по преследованию независимых НКО в России, читайте в специальном разделе сайта «Радио Свобода» www.svoboda.org «Власть против НКО». А сейчас еще об одной российской истории и еще об одном судебном процессе, который уже начался. В Санкт-Петербурге продолжается так называемое «Варшавское дело» о столкновениях полиции и студентов-анархистов, пытавшихся защитить от сноса историческое здание Пагауза Варшавского вокзала. Защита единственного обвиняемого по этому делу Дениса Левкина, которому грозит многолетний тюремный срок, считает дело полностью сфабрикованным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские градозащитники известны своей активностью и решительностью. Нередко они защищают старые дома от незаконного сноса буквально своими телами. Сутками дежурят на морозе, преграждая дорогу застройщикам, стоят в пикетах. Но методы защиты зданий Варшавского комплекса были другими, потому что защищали их другие люди, раньше такими делами не занимавшиеся. 4 февраля два десятка студентов, многие из которых придерживаются анархистских взглядов, решили защитить от сноса здания около Варшавского вокзала. Они заняли один из приговоренных пакгаузов и подняли на крыше пиратский флаг. Когда представители компании «Адамант», владельца здания, попросили их покинуть пакгауз, они отказались. Вечером явилась полиция. Из здания были выведены 22 студента, оказавшие сопротивление, так что двое полицейских оказались в больнице. Результат этих событий – уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья». Единственный обвиняемый – 20-летний студент Денис Левкин, который уже больше 7 месяцев сидит в СИЗО и которому грозит до 10 лет лишения свободы. И есть еще одна подробность. По результатам проведенной историко-культурной экспертизы, злосчастный пакгауз может быть признан памятником, так что снести его будет нельзя. Да и без этого снос был незаконным, и местные власти его остановили. Но Денису Левкину от этого не легче, хотя, по словам правозащитника Динара Идрис, абсолютно всем, включая следователей, известно, что никаких полицейских Денис не бил.
Выход из этого тупика, по-моему, у них лишь один – это довести дело до условного срока с возможной переквалификацией уже в суде степени тяжести, там якобы получено сотрудникам полиции, сотрудникам неведомственной охраны, на более легкий, с тем, чтобы суд имел правовые основания назначить условный срок. Никто не рассчитывает на оправдательный приговор. Оправдательных приговоров в России менее 0,5%. Оправдательный приговор в отношении Дениса будет означать вполне вероятные обозримые последствия для тех, кто все это кашу заварил. С чем столкнулись следователи, псевдоправоохранители, это, безусловно, с очень сильным характером самого Дениса, никак не может быть сочетающийся с его ультранеформальным образом. Возможно, они ожидали, что он начнет давать показания на кого-то другого, действительно может быть виновного в каких-то незначительных силовых воздействиях в отношении сотрудников полиции, потому что ничего иного вообще не имело места.
Но Денис держится твердо. Ему явно не повезло. Он вообще не оккупировал никакой пакгауз, просто пришел туда навестить своих друзей. Тут-то полицейские и принялись штурмовать здание. Вообще-то интересный казус. Анархисты раньше не были замечены ни в какой градозащитной деятельности.
Конечно, анархисты, их нельзя в полной мере причислять там защитникам среды, в том числе и городской среды, они желают быть свободными от любых ограничений. Однако здесь получилось, что их желание почувствовать себя свободными в этом именно историческом месте совпало с действиями градозащитников. Это не есть прямое следствие их анархических политических взглядов. Это, скорее всего, такое совпадение.
Динар Идрисов считает «Варшавское дело» абсолютно сфабрикованным. С ним согласен и депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Это дело, очевидно, неправосудное, неправедное с точки зрения и духа, и буквы закона. преследование тех, кто защищал Пакгаузы, оно не должно быть, в любом случае, по этим статьям, потому что речь должна идти о самозащите гражданских прав. Люди имели права на сохранность этих объектов, культурное наследие принадлежит всему народу. Зафиксированы эти права и в международных документах, в нашем законе об объектах культурного наследия. Поэтому то, что происходит, это просто показательный процесс для градозащитников. Типа не лезьте в пользу тех денежных мешков, которые уничтожают наши памятники.
На судебном заседании были допрошены еще 4 свидетеля обвинения. Один охранник территории Варшавского вокзала и 3 полицейских. Кроме того, что они путались в показаниях, стало ясно, что некоторые показания, данные раньше, не только буквально совпадают с показаниями главы полиции Адмиралтейского района Григория Клебанова, но и написаны от его лица. Защита Дениса Левкина уверена, что эти показания ложные. Многие другие свидетельства, а также фотографии, сделанные на месте события, говорят о невиновности Дениса. Алексей Ковалев напоминает, что градозащитное движение всегда имело политическую составляющую, поэтому оно и подвергается репрессиям, ведь оно посягает на порядок распределения собственности, а значит на власть, благополучие которой зиждется на коррупционной приватизации земельных участков и других объектов недвижимости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в завершение программы «Свобода в полдень» об исторической дате. В эти дни, 200 лет назад, с 16 по 19 октября 1813 года на территории нынешней Германии шло одно из главных сражений наполеоновских войн – битва народов. В ближайшие выходные 19 и 20 октября под Лейпцигом, где шли основные бои, будет организована реконструкция этой битвы. О значении битвы народов и о тех уроках, которые она преподает современным политикам, рассуждает журналист «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов.
Ярослав, общеизвестно, что битва народов, о которой мы сейчас будем говорить, это одна из крупнейших битв наполеоновских войн, которая, как считается, собственно говоря, привела к первому отстранению Наполеона от власти. Но почему битва народов?
Ну, во-первых, да, совершенно верно, это не просто одна из крупнейших, это самая крупная битва всей эпопеи наполеоновских войн и по количеству участников, и по потерям тоже, поскольку, если я не ошибаюсь, со стороны войск коалиции антинаполеоновской там было более 350, по другим подсчетам даже около 400 тысяч солдат и офицеров, а со стороны Наполеона и его союзников 200 с небольшим тысяч. А что касается битвы народов, ну, все очень просто, поскольку с обеих сторон там участвовали армии, контингенты очень разных стран. Антинаполеоновская коалиция, она была уже 6-й на тот момент, зависит от 20-летний период войн революционной, а потом императорской Франции с фактически всеми крупнейшими державами Европы. Эта коалиция состояла, была представлена вот на поле битвы при Лейпциге армиями русской, австрийской. Австрийская армия сама по себе была многонациональная, поскольку та империя была многонациональной. Прусские войска там были, и потом подошел небольшой шведский контингент, которым, кстати, это интересный момент, командовал бывший наполеоновский маршал Бернадот, который в тот момент, так сложилась его судьба, это отдельная очень занятная история, он стал наследником шведского трона. Его потомки до сих пор, кстати, занимают этот трон. Так что он, ну, Наполеону не то чтобы изменил, он это предложение принял сведомо Наполеона, но потом перешел на сторону противников французского императора. Это, значит, одна сторона, но на стороне Наполеона тоже были далеко не одни французы. Там были союзные ему итальянский контингент, польский, представители той части немецких государств, которые тогда находились в сфере влияния Наполеона, так называемого Рейнского союза. То есть, действительно, на этом поле битвы, вернее, на полях, поскольку это была очень сложная такая композиционная битва, сошлись представители более чем десятка стран и народов тогдашней Европы.
А российские войска участвовали в этом сражении? Ведь речь идет о времени, в общем, это 13-й год, в 12-м году Наполеон потерпел поражение в России, и, как считается, его гнали до самого Парижа.
Ну да, и русская армия под командованием Барклая де Толли, она приняла очень активное участие в этом сражении, была одним из основных контингентов на стороне коалиции. Это был, да, период так называемого похода русской армии в Европу, когда она в союзе с другими державами, о которых я уже упомянул, она добивалась окончательного поражения Наполеона. Но тут нужно иметь в виду, что Наполеону летом того же 13-го года были сделаны достаточно выгодные предложения о мире. Было перемирие, которое продолжалось несколько недель, за время которого пытались договориться, коалиция пыталась договориться с Наполеоном. Он отверг ее условия, возможно, это была его роковая ошибка. Там известно, об этом писал канцлер Меттерних австрийский, который встретился с Наполеоном тогда, вот в период этого перемирия, и известен монолог, эмоциональный очень монолог Наполеона, который сказал Меттерниху, что ваши государи, имея в виду и австрийского императора, и русского царя, и других наследственных монархов, могут 10 раз потерпеть поражение, опять вернуться в свой дворец и будут продолжать править. Но я дитя удачи. Так вот себя определил Наполеон, и вот его решение, его ставка «все или ничего», окончательная победа, разгром противников или поражение – была им сделана, и в итоге, да, битва народов стала тем пунктом, когда, в общем-то, определилось поражение Наполеона, хотя перед ним была еще его завершающая, одна из завершающих кампаний, кампания 14-го года уже в самой Франции, которая была с точки зрения воинского искусства абсолютно блестяща. Он с гораздо меньшими силами и в худшем состоянии все равно наносил множество поражений коалиционным войскам.
О 200-летии битвы народов беседовали мои коллеги Ярослав Шимов и Андрей Широградский. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!